Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. На столе в студии «Радиоград Петров» разложены уникальные фотоальбомы, заполненные дореволюционными фотографиями. Это фотолетопись семейной и дружеской жизни людей в России до 1917 года. Как повлияло на взросление детей в этой семье то, что эти фотоальбомы были сохранены? Продолжаем разговор о семейной памяти, начатой в прошлом выпуске нашей программы, где сестра и брат Галина и Роман размышляли о влиянии на них рассказов бабушки о тяжелых событиях, выпавших на ее жизнь, на ее семейную историю, и потрясших равно и весь народ, и всю страну, как сказано в гимнографии, до основания. Почему самым страшным, самым тяжелым, самым травматичным в своей биографии делится именно с внуками? И каким образом это связывает глубоким чувством и щемящей сердце любовью разорванные советским беспамятством поколения? Продолжаем разговор во второй части программы. Листаем альбомы и снова то и дело встречаем фотографии людей, сделавших свой жизненный выбор в пользу белого движения.
Бабушка очень горевала, очень ей было больно, обидно и грустно, потому что их объявили лишенками, она не могла учиться. Да, я думаю, что это была, конечно, колоссальная травма, даже не думаю, совершенно определенно, которая все ее, так сказать, реакции в дальнейшем и всю ее судьбу определила. И у нее была такая горечь и обида. Вот, собственно, всю жизнь она прожила с этой такой страдальческой обидой. В ней не было злобы даже, я не могу сказать, она была не агрессивным человеком. Конечно, она вот передала вот эту, как сказать-то...
Вот что печаль. Она передала?
Да, печаль. Печаль и понимание, что было что-то совсем другое. И она об этом что-то совсем другом она рассказывала.
Это очень-очень серьезные наблюдения. Вы знаете, мне кажется, что это дает дальний горизонт. Мы записываем передачу прямо перед Великим постом над притчей о мытаре и фарисее. Несколько интересных проповедей было, но, в принципе, все проповеди повторяют то, что написано в справочных книжках для священников-проповедников по гомилетике. А вот если совсем простыми глазами посмотреть на эту историю, которую Христос рассказывает о мытаре и фарисее, то она очень простая, и там, в общем-то, все очевидно. Фарисей был доволен тем, что имел, и радовался, и перечислял. Он радовался, причем он совершенно не осуждается. Он тоже хороший. Но более хороший тот, кто печалился, и тот, кто не был удовлетворен тем, что имеет, хотя ему было чем, кстати, похвалиться. Ему тоже было за что поблагодарить Бога. Он был не бедный, да, прямо скажем, человек. Бедный, и успешный в жизни.
Пуст имел хороший.
Да. То есть вот эти два горизонта, печаль и радость, то есть они в каком смысле есть вот в этой притче мытаря и фарисея? Вот я просто про тот дальний горизонт, который дают воспоминания бабушек о трагических событиях своей жизни, жизни народа. Это то, что когда ты доволен тем, что ты есть, ты застыл в этом месте. А когда ты недоволен, то у тебя появляется дальний горизонт. Это то, что очень хотел сказать Христос, мне кажется. Роман, как вы думаете, что вам в жизни вашей дали эти рассказы бабушки? И тоже, как вы характеризуете, в каком ключе это на вас повлияло?
Я, конечно, осознаю это время, которое было, как глубоко трагическое. То есть вот это вот я всегда чувствовал это из рассказов нашей бабушки, что окружающее нас относительное какое-то благополучие, и вот это вот то, что с помощью какой-то пропаганды нам пытались внушить о каких-то успехах и о какой-то благополучной жизни, это все было абсолютно лживо. Я чувствовал... То есть это все очень так сильно передавалось от нашей бабушки. Какой-то такой груз, исторический груз вот этой вот тоски, какого-то хаоса, который она пережила. И эта травма, она как бы очень сильно передавалась нам тоже, вот отчасти, да.
Интересно, это повлияло на выбор профессии творческой? Вот как это работает вообще в жизни?
Ну, я не думаю, что это вот напрямую как-то повлияло. Ну, в общем, отчасти мы все выросли в творческой семье. И, в общем, и бабушка тоже, она очень любила рисовать. Она очень неплохо рисовала, играла тоже на фортепиано. Творческое состояние, оно, в общем, возникло у нас с детства.
Да. А вот многие бабушки и дедушки не рассказывали своим детям, а только внукам. А у вас как?
Да, вот это удивительно, да. Потому что мамы нашей как-то вот эта травма не коснулась,
да,
вот до такой вот, степени. Да. Это поразительно. видно, потому что как будто через поколение передалась эта боль, mm-hmm. это чувство несправедливости, утраты, потому что я еще там лет 10 назад, я вдруг с такой остротой стала это чувствовать, как будто я пришла к возрасту, когда я очень хорошо помнила возраст своей бабушки, и вдруг я начала, как еще одна волна, переживать то же самое вместе как бы с ней, только уже абсолютно осознанно. Это были не просто там рассказы, которые я воспринимала как ребенок, а вот как уже более чем взрослая, зрелая женщина, я понимала, что она переживала во время и эвакуации, и войны. То есть вот этот шлейф травмы, он тянулся все время, вот на протяжении всей ее жизни.
Ее
вот
же это, тоже вызывали, да, на Лубянку.
На Лубянке она сидела.
На Лубянке. Это были какие-то 20-е годы. Она рассказывала, что она сидела вот там в какой-то... Ну, это был какой-то короткий период. Видимо, да, но она слышала крики людей там, в этой Лубянке. В 25-м году они приехали в Москву.
То есть ее арестовывали, чтобы...
Ей было лет 18.
Это вот вымогать так, из семьи спрятанные вот такие зарытые, что-то там, может быть, они где-то такое. Из прошлой жизни.
Да, какую-то информацию хотели они получить, чтобы экспроприировать все это до конца.
Семья вашей мамы, а чем они занимались как купцы?
У них был ювелирный магазин, они держали.
Там было несколько еще галантерейных магазинов, ювелирный магазин. И не только в Елабуге. Дело в том, что это было такое семейное предприятие. Кроме вот Николая Капитоновича, это вот наш прадедушка.
Капитонович и фамилия?
Николай Капитонович Леденцов. Да. Его отец Капитон, собственно говоря, все вот это вот предприятие организовал, все весь вот этот вот купеческий такой бизнес, скажем так. Он довольно рано умер от тифа, по-моему, насколько я помню. Прапрадед вместе со своим братом и с мамой стали продолжать как-то этот бизнес развивать купеческий. И у них было несколько магазинов не только в Елабуге, еще в Сарапуле, и какой-то один из магазинов был даже в Казани.
Вот когда ваши родственники собирались, открывали альбомы, они все это рассказывали?
Вы знаете, ну не все, да. То есть это все такие как-то вот что-то кто-то рассказывал, кто-то что-то вспоминал. Бабушка, конечно, знала очень много, а вот мамины братья и сестры, они, конечно, много не знали.
Альбом лежит в семье. И, например, вам где-то лет по 20, представим, да, на этот период, где-то такой студенческий. Могли бы вы в 20 лет открыть эти альбомы и тоже рассказать, кто вот эти люди?
Нет, более-менее могли, конечно.
Я в 20 лет, конечно, еще не мог.
Ну, то, что прадедушка, прабабушка, это мы совершенно хорошо знали отлично. Ну, вот этот альбом, я его прекрасно помню с детства. И помню, что я его очень любила показывать подругам, например. У меня была такая гордость.
Прежде всего, что там привлекало вас?
Красота, конечно, этих лиц. Вообще, это другая жизнь. Дореволюционные
фотографии.
Да.
Очень красиво.
И вообще, вот, надо сказать, что у нас практически все очень бедствовали. Вообще, семья очень бедствовала. Семья Леденцовская, поскольку они все совершенно потеряли. Очень всем было тяжко. Все они были гонимы, неустроены. И когда, собственно, они уже приехали в Москву, то вот это неустройство продолжалось. Когда вот моя бабушка познакомилась с дедом, и жили они в коммунальной квартире. Ну и каких-то материальных таких артефактов не было. Вот кроме этого альбома, вот знаете, как бывают, какие-то вещи там вдруг остаются. Нет, у нас ничего этого не было. Какой-то был разбитый стул, который мама потом отдала в краеведческий музей. И сахарницу кузнецовскую, в которой во время эвакуации они носили молоко, порцию молока вот мамы и ее брата.
Вот этот момент, есть альбом, вы взрослые люди. Этот момент был, что не все известно и не про всех, правильно я понимаю?
Да, конечно. Мы все знали до какого-то определенного предела. По Андреевской линии мы знали до нашего прапрапрадедушки. Мы знали, что был директором Воронежского Михайловского кадетского корпуса. Открытие состоялось в 1845 году, и сразу же он был назначен первым директором Воронежского Михайловского кадетского корпуса. Вот мы это знали. То, что было до него, мы не знали, а то, что было после него, мы знали так чисто фрагментарно. То есть мы знали, что там была большая семья, но не знали, кто там были дети его, на ком он был женат, это мы тоже не знали. Это все пришлось мне как-то восстанавливать медленно, то есть это был такой пазл, который пришлось складывать. Он был очень фрагментарный.
Вот, да. Расскажите про этот момент, когда пришло решение заняться изучением истории семьи.
Когда пришел этот момент? Этот момент пришел еще когда мама была жива, потому что мне хотелось найти как можно больше информации о наших предках. Это начиналось все с этого. То есть у меня не было такой задачи сделать там древо вот в том виде, в котором я его сделал. Я хотел найти какие-то документы еще, что-то узнать, там, сколько было детей, кто они были, ну, то есть как-то так. А потом уже мне пришла мысль, что надо просто создавать уже такую просто схему со всеми связями, кто, что и как, и сколько было детей, чем они все занимались, кто они были, какое отношение они имели между собой. Вот потом это, в общем, у меня вылилось в такое как бы мое хобби. Ну, вот так, чтобы основательно уже заниматься вот генеалогией в том виде, вот, в котором это сейчас есть, это где-то 5 лет назад я начал этим заниматься.
Я посмотрела это древо, дай бог каждому роду по-настоящему. Что вы узнали?
Для нас, конечно, совершенно ошеломляющие результаты. Тут надо начать, конечно, с нашей прабабушки. Вот у нас открыт альбом, и здесь мы можем на них посмотреть.
Кто хозяин этого альбома был?
Дедушка наш Владимир Владимирович Андреев. Да, он его делал своими руками.
Папа нашей мамы, да. И благодаря ему, конечно, потому что все, что он вот так наклеил каким-то там столярным клеем, это ничего не потерялось.
Здесь фотографии на разного времени, а вот сделан он...
Я думаю, что это где-то 40-е, 50-е годы.
Я думаю, что это послевоенный. Послевоенный,
да.
То есть он взял фотографии и стал их
по самому альбому. То есть было какое-то количество фотографий, и он постепенно стал как-то систематизировать.
Сколько ему лет было?
Он 1894 года рождения.
Где-то под 60, да? Он подписывал эти фотографии?
Нет, он не подписывал эти фотографии. Вот так как они подписаны, это подписаны они нашей мамой. Но бабушка нам все рассказывала, и она застала Екатерину Дмитриевну Винтулову. Это мама нашего деда. Вот даже сохранилась визитка у нас такая вот. Нашего прадедушки.
Вот я на нее смотрю.
Представляете? Это вообще невероятно. Он был военный врач, он был старший врач 1-го Кизляр-Гребенского полка Терского казачьего войска. Он был такой человек служивый и служил в основном на Кавказе последние годы жизни. Достаточно рано скончался, притом скончался он скоропостижно, в общем, даже да, от пневмонии, по-моему, все-таки. Да. Притом наша бабушка рассказывала, что в какую-то вот дикую стужу во Владикавказе он поехал к кому-то из каких-то своих пациентов.
Там шла отара овец, и он ее долго пережидал.
И он долго ее пережидал, он простудился, была какая-то метель, стужа, и он простудился и заболел воспалением легких, да, и очень быстро скончался.
И она осталась с семьей, детьми. Но поскольку они были служивые все, они без конца переезжали.
Они постоянно были в движении. Поскольку прадед служил и в Воронеже, и в Орле, и в Терске, и в Грозном, и в Кисловодске, и в Владикавказе, то есть вот они постоянно вот ездили за ним.
Такая фотография очень выразительная, вот где они все на чемоданах сидят.
Такие живые фотографии, да, и вот просто из жизни людей.
Вот этот альбом состоит из таких фотографий интересных, которые просто...
Есть и постановочные. Есть абсолютно семейные. Люди перед переездом сфотографировались.
Прадедушка, вот он здесь есть, он умер в 1902 году. То есть это, видимо, ну, где-то, может быть, конец 19 века.
Вот здесь подписано, 1895 год. Папа на руках у няни.
Это мама писала.
Я думала, это девочка, это папа такой. Это действительно очень красиво. Как это объяснить, да? Но какие лица? Куда они делись после 17-го года? Не говоря уже об одежде.
Тоже, видимо, из этой же серии Екатерина Дмитриевна с двумя девочками. Инна и Зина, это старшие дочери.
Подписи делает ваша мама, то есть ей тоже пришло на ум сделать подписи.
Эти подписи мама делала незадолго до кончины. Болезнь. Да, она решила, что надо все это подписать, что у нее было, видимо, такое чувство, что мы как-то это не продолжим. Но мы продолжили, что называется. Здесь вот у нас, например, есть такой потрясающий совершенно генерал. Я хочу о нем отдельно как-то рассказать, потому что он, конечно, человек был удивительный. Николай Александрович Винтулов, он был дядей нашей прабабушки. Он был генерал от кавалерии, он окончил пажеский корпус, он был вообще очень высоким чином. Он прожил очень большую жизнь, у него не было своей семьи. После того, как прадедушка скончался скоропостижно, он стал опекуном семейства Андреевых и всячески помогал и материально, и помогал тоже советами. То есть он посоветовал нашей прабабушке отдать всех в кадетские корпуса.
Все мальчики?
Да, все мальчики. В Воронежском Михайловском кадетском корпусе, естественно, в том числе наш дед. Но наш дед был такой очень, видимо, непростой человек. Он был из Воронежского Михайловского кадетского корпуса изгнан, даже несмотря на то,
что... Непростой в том плане, что хулиган был.
Он был хулиган, да. И у нас сохранилось совершенно очаровательнейшее письмо из этого Воронежского Михайловского кадетского корпуса, которое дирекция этого корпуса послала нашей прабабушке с жалобой на кадета Андреева. Я могу его, конечно, зачитать. «Милостивая государыня Екатерина Дмитриевна, прилагая присем перечень проступков вашего сына, за которые дальнейшее его оставление в корпусе немыслимо. Директор корпуса приказал его отправить к вам впредь до решения комитета об его исключении. Ввиду его крайне дурного поведения, крайне небрежного отношения к учебному делу, решение комитета можно заранее предвидеть. И потому директор корпуса попросил сообщить вам, что вы можете хлопотать о переводе вашего сына в другой корпус. И со стороны директора в этом препятствии не встретится. Отправление вашего сына домой в настоящее время делается положительно для его блага. Проступки его становятся настолько дерзкими, что положительно невозможно поручиться, чтобы он не выкинул такую дерзость, которая лишит его права быть переведенным в другой корпус. Лично он только и твердил, что здесь к нему придираются, к нему несправедливо, и он только и думает, как бы перевестись в другой корпус. Может быть, его желание будет исполнено, то он в другом корпусе будет лучше себя вести и лучше учиться. Глубоко сочувствую вашему горю, но все увещевания, все наказания, все было испробовано, и чем снисходительнее к нему относились, тем он делается более резким и дерзким. Примите уверение в совершенном почтении, готовый к услугам, Г.С. Мороцкий, 1906 год, 9 марта, Воронеж». И далее идет перечень его проступков. 19 февраля Андреев за столом в столовой гудел в кружку. Старший за столом кадет Чебышев говорил ему несколько раз: «Перестань». Андреев не слушался и продолжал гудеть. Чебышев ему сказал, что если не перестанет, то доложит дежурному офицеру. Тогда Андреев начал бросать в него шариками из хлеба и сказал: «Говори хоть всем воспитателям, я их не боюсь». Когда Чебышев доложил про него, то Андреев дразнил его ябедой. 2 марта. На уроках рисования ничего не делает, теряет тетради чуть ли не каждый урок и дерзко объясняется. 8 марта. После команды «Смирно» взвизгивал в строю. Тут еще один, последний. 9 марта. Постоянно вмешивается своими замечаниями, причем повторяет слова воспитателя. Сегодня, когда дежурный офицер проходил в спальне в 6,5 часов утра, заметил двух кадет, читавших в постели книги. Велел им встать. То Андреев заметил: они хотят спать. Тогда воспитатель указал на неуместность его замечания, велел ему одеться и идти в уединенную комнату. Выйдя из спальни, чтобы обойти помещение роты, и войдя вновь в спальню, застал Андреева лежащим. Напомнив ему об отданном приказании, и снова велел одеться, получив в ответ: «Я не нахожу в этом проступка», причем сказал это в грубой форме, но потом все-таки встал. При беседе с ним заявил, что он будет писать домой, что к нему придирается воспитатель, а из дома напишут великому князю, и вам влетит. Кроме этих проступков, в течение всего времени не соблюдал внутренних правил заведения и на замечания резко возражает.
Вы нашли это письмо, либо оно было у вас в архиве?
Оно было у нас в архиве, да.
Дедушка его хранил.
Дедушка его хранил с большим удовольствием. Он сохранил памятки для родителей из Владикавказского кадетского корпуса. У нас все это есть. Все программки, как они выступали.
То есть он сам сохранил свою вот эту характеристику?
Он сам сохранил, да. После окончания Владикавказского кадетского корпуса он поступил в Константиновское артиллерийское училище здесь, в Петербурге, и проучился тут 4 года, после чего был отправлен на фронт. Это вот нам рассказывала наша бабушка Мария Николаевна Леденцова, которая была его супругой. Когда он окончил Константиновское артиллерийское училище, то принимал в офицеры его на плацу Екатерининского дворца Николай II. Это было в июле 1914 года. Лично император подходил к каждому, здоровался. Таким образом состоялось их приятие в офицеры.
Меня всегда удивляет, какое количество людей в России дореволюционной были лицом к лицу с членами императорской фамилии. были, потому что такое огромное количество было вот этих самых обычных церемониалов, то есть вот, допустим, у кого-то даже не бабушка, а мама из тоже гостей нашей студии по окончании гимназии, получение золотой медали, была представлена в достойной императрице Марии Федоровне из купеческой семьи. Это было абсолютно повсеместно. Не говоря уже об офицерах, не говоря уже о солдатах, это тоже было возможно. То есть такая близость вот этих миров меня всегда удивляла. Ваш дедушка
Владимир Владимирович Андреев.
Он собирал архив. Через какие жизненные этапы он это все пронес? Что эти бумаги и фотографии видели в своей жизни?
Что они видели? Вообще, конечно, я думаю, что их все скрывали, все эти фотографии и бумаги. Потому что среди документов там были даже, есть удивительные документы, которые есть. И сейчас, вот здесь вот тоже, вот, у нас даже вот сохранились какие-то... Это абсолютно музейные вещи, просто вот, да. Он собирал какие-то справки, какие-то вот по кадетскому корпусу. Очень есть трогательные совершенно вещи. Таких вещей найти просто невозможно. Я сейчас прочитаю.
Записочка.
Это записочка детская, да, в кадетском корпусе. Я был наказан, стоял на плацу за то, что... Взял снег 3 ноября. Я был без третьего блюда, потому что Дион меня обрызгал чернилом. И сотник меня простил 4 ноября.
Я не только вот к перипетиям жизненным, когда трудно бумаги с собой увезти, действительно трудно, но и к тому, что опасно их действительно было хранить.
И опасно было хранить, да. И тут он, видимо, с таким трепетом относился к каким-то мелочам, к каким-то совершенно вот таким справкам, которые в другом случае просто все отправляют в корзину для бумаг.
Да. Познакомьте нас вкратце с его биографией.
Он был переведен в Владикавказский кадетский корпус, который он окончил, потом он поступил в Константиновское артиллерийское училище, был отправлен на фронт, там он был ранен, но очень как-то легко.
Подпоручиком.
Да, подпоручиком артиллерии. Он был отправлен на австрийский фронт, на юго-западный, где он получил легкое ранение, после чего он был комиссован, и больше он на фронте не был. После этого, чем он только не занимался вообще на самом деле, он был бухгалтером, он был...
Это уже после революции.
Делопроизводителями, да.
После а генерал революции... Винтулов-то, воспитатель их и попечитель этих детей, он дожил?
Генерал Винтулов – это совершенно героическая личность, как я его воспринимаю. В 18 году он был взят в заложники после покушения на Ленина и убийства Урицкого.
В Петрограде?
Да, в Петрограде, да. Он был взят среди 200 человек в заложники. Там были известные представители дворянства, генералитета, купечества, и, в общем, представители культурной какой-то элиты и священники тоже. И многие из них были расстреляны. А ему каким-то образом удалось бежать. Или он был выкуплен, или он бежал, кто-то организовал его побег. И он попал на юг России под командование Врангеля, где он потом командовал конными частями добровольческой армии.
Уже в возрасте 75 лет.
Вот я хотела как раз
сказать. Да, в возрасте 75 лет. Это потрясающе. В том возрасте, когда, в общем, пора
на покой. И на коня-то забраться.
И на коня. А он был кавалерист. Он закончил пажеский корпус.
Корпус номер один Российской империи.
Да. Вот есть такая книга, воспоминания Слачева-Крымского, называется «Белый Крым». И там на последних страницах есть штатное боевое расписание, где в том числе он упомянут, что среди остальных конец генерала Винтулова, 1800 сабель и 11 легких орудий. То есть вот
армия. По такая. Меркам гражданской войны.
Да.
А дальше его судьба?
А дальше судьба его неизвестна. Потому что, да, по некоторым данным, вот то, что я находил, он, видимо, был или расстрелян, но он не мог эвакуироваться, потому что иначе бы его имя бы где-то бы всплыло, потому что он такой человек был видный.
То есть думаете, что он в Крыму расстрелян?
Я думаю, да. Я вот так вот.
А пробовали вы подать запрос?
Нет, я не пробовал.
А вот запрос. У Никиты Владимировича Благово получилось. Его дед был расстрелян в Крыму. Он получил дело. Очень интересное, вот интересно. Кстати.
А как это можно сделать? Потому что я думаю, что...
Ну, на передаче
тоже
это рассказывает. Просто на сайте эту передачу можно тоже послушать. Генерал Винтулов, это его
это
автограф.
Деду, да, это деду,
его автограф, да.
Он подарил свою фотографию перед уходом деда на фронт.
Что здесь написано?
Здесь написано: «Желаю вернуться георгиевским кавалером».
фотографию свою генеральскую, причем у него такая борода русская.
И очень забавно, бабушка рассказывала, что он приходил в кадетский корпус, где дед учился. Видимо, поэтому дед вел себя так вольно, потому что у него были такие родственники.
Открывал среди... Великий князь вам, да, покажет.
Среди уроков он мог открыть дверь аудитории и говорил: «Володя, шоколад!» Он приносил шоколадку любимому внучатому племяннику.
Во время урока?
Генерал.
Генерал.
Вообще он очень был большим балетоманом, приятельствовался и покровительствовал Анне Павловой, и вообще всякие там забавные заметки о нем встречаются в мемуарах.
Да, вот Терековский тоже вспоминает о нем.
То есть и еще такой поиск по мемуарам.
Да.
А вот расскажите, как это происходит? Что называется, чисто случайно или нужно просто сканировать, прочесывать?
Сканировать, прочесывать. Вот то, чем я, в общем, занимаюсь. Потому что все время что-то появляется, все время что-то обновляется. Да.
И вот как если... вы это делаете?
Я задаю просто поиск. Поиск, и появляются какие-то новые документы с упоминанием фамилии.
Интернет,
да. Интернет,
пухнет,
да,
как
это,
мы знаем.
Да, это удивительная вещь.
Надо это учитывать.
Да, это надо учитывать. Да, это не статично, это надо постоянно, постоянно, время от времени делать новые запросы. Потому что сейчас еще, вот я уже рассказал, что сейчас есть сайт, который называется Яндекс.Архивы. Да, и туда выкладывают, сканируют и выкладывают кучи всяких документов.
Пользуетесь этим.
15 века, да, пользуюсь.
Что вы там нашли? Вот давайте как-то еще предметно. Что такого интересного вы, например, нашли именно вот из этого суперполезного начинания?
А там, вы знаете, там есть, кроме метрических записей, там есть еще исповедные. В них очень много можно всего найти. Просто вот удивительно. Там,
например, вы что нашли?
Дата рождения братьев и сестер деда. Кто были восприемники, там всегда можно посмотреть. Это очень интересно всегда, потому что там такие интересные имена встречаются.
Да, круг такой,
да,
сразу.
Кто
были близкие?
Сразу появляется семьи, такой контекст, исторический контекст. Недавно я вот нашел в одной из метрик свадьбу, где был брат нашего прапрадеда Винтулова Николая Александровича, Владимир Александрович Винтулов. Он был самый младший брат. Он был восприемником на свадьбе. С другой стороны, восприемником был художник Неврев, передвижник, который вот написал известную картину «Торг».
Да.
Очень много всего интересного встречается, чрезвычайно. То есть там какие-то имена, какие-то люди. Я вот, например, вот прочитал вот это письмо, а вот кадет Чебышев, например, я стал думать, ну вот надо вот узнать, вот кто такой кадет Чебышев. Да, оказывается, вот кадет, была такая дворянская фамилия Чебышевых, и Чебышев, один из них, который погиб во время Первой мировой войны, и это был вот он, который говорил нашему деду: «Перестань». Это удивительно. Это вот так все, такая цепочка возникает.
Это была вторая часть беседы с Галиной и Романом, сестрой и братом, хранящими архив семьи, семейную память и семейную историю, в которой мы встречаем купцов, дворян, крестьян и военных участников Белого движения. Предки Галины и Романа были дружны с семьей протоиерея Павла Дернова, который был убит в годы Гражданской войны вместе с тремя своими сыновьями. Все они прославлены церковью в соборе новомучеников. Их память в церковном календаре 27 февраля. А их убийцу Ефима Колчина прославили в топонимах. Так на его родине его именем упразднили улицу Соборную. И город с населением 90 тысяч человек – вспоминает убийцу 365 дней в году. Герой другой передачи, которого приводили в пример сегодня, Константин Петрович Благово, участник русско-японской и Великой войны, Первой мировой. В 1920 году он был расстрелян в Крыму после прихода Красной армии. В Санкт-Петербурге на доме на 14-й линии Васильевского острова, где он жил до своего отъезда в Крым, при участии внука Никиты Владимировича Благово, была установлена табличка «Последний адрес». Установлена и буквально на другой день сорвана. Передачи с участием Никиты Владимировича Благово вы можете послушать на нашем сайте. У микрофона была Марина Лобанова. Через неделю слушайте третью часть беседы.